Книга Руфь укрепляет доверие к Богу и вселяет в сердце надежду на исполнение Его обещаний. Пожалуйста, откройте Библию на первой главе книги Руфь и проследите за чтением этой трогательной истории о преданности и любви. Эти события происходят в ранний период эпохи Судей, во времена угнетения, идолопоклонства и насилия. Вначале перед нами предстает грустная картина. По дороге бредут три женщины, все они вдовы, и у них нет детей. У самой старшей, Наимине, умерли муж и двое сыновей. Прожив в чужой земле Моав около 10 лет, она решила вернуться к себе на родину. Наимин бедна и с тревогой смотрит в будущее. Две молодые женщины Орфа и Руфь, ее невестки, тоже потеряли своих мужей. Слушая этот рассказ, поразмышляйте над тремя вопросами. Вопрос первый. Как Иегова позаботился об этих простых, бедных женщинах? Вопрос второй. Что такое истинная преданность? Вопрос третий. Как книга Руфь вселяет надежду в наши сердца? Чтобы легче было представить эти события, чтение текста сопровождается звуковыми эффектами, а слова автора в некоторых случаях опущены, так как из самих диалогов ясно, кто говорит. А теперь мысленно перенесемся в прошлое. Задействуем воображение и представим, как разворачиваются события. Начнем с первой главы книги Руфь, первого стиха.
В те дни, когда управляли судьи, в стране начался голод. И один человек пошел из Вифлеема, что в Иуде, со своей женой и двумя сыновьями, чтобы поселиться в земле Моав. Этого человека звали Елимелех, его жену Наимин, а двух его сыновей – Махлон и Хелион. Эти люди были ефрафяне из Вифлеема, что в Иуде. И вот они пришли в землю Моав и поселились там. Спустя какое-то время Елимелех, муж Наимини, умер, и она осталась с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены моавитянок. Одну из них звали Орфа, другую — Руфь. И они прожили там около 10 лет. Спустя какое-то время Махлон и Хелион тоже умерли, и эта женщина осталась без обоих детей и без мужа. Тогда она встала со своими невестками и пошла обратно из земли Моав, так как еще в земле Моав услышала, что Иегова обратил внимание на свой народ и дал ему хлеб. Она вышла из того места, где жила, а с ней обе ее невестки, и шли они по дороге, возвращаясь в землю Иуды. И вот Наимин сказала обеим невесткам:
«Идите, возвратитесь каждая в дом своей матери. Пусть Иегова проявит к вам любящую доброту, как и вы проявляли ее к умершим мужьям и ко мне. Пусть будет вам дар от Иеговы, и пусть каждая из вас найдет покой в доме своего мужа».
Затем она поцеловала их, а они громко заплакали и стали говорить:
«Нет, мы пойдем с тобой к твоему народу».
«Возвратитесь, мои дочери. Зачем вам идти со мной? Разве есть у меня внутри еще сыновья, которые стали бы вам мужьями? Идите, мои дочери, возвратитесь, ведь я уже слишком стара для замужества. Даже если бы я сказала, что могу надеяться, и даже если бы этой ночью я была с мужем и родила сыновей, то стали бы вы ждать, пока они вырастут, и стали бы ради них терпеть одиночество, оставаясь незамужними. Нет, мои дочери, когда я думаю о вас, мне становится очень горько от того, что рука Иеговы обратилась против меня».
От этих слов они снова громко заплакали. Потом Орфа поцеловала на прощание свою свекровь, а Руфь осталась. Наиминь сказала:
«Видишь, твоя овдовевшая невестка возвратилась к своему народу и к своим богам. Возвратись и ты с ней».
«Не проси, чтобы я бросила тебя и пошла назад. Но куда пойдешь ты, туда пойду и я. И где ты заночуешь, там и я заночую. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и там меня похоронят. Пусть то и то сделает мне Иегова и еще добавит, если что-нибудь, кроме смерти, разлучит меня с тобой».
Наиминь, видя, что Руфь твердо решила идти с ней, перестала ее отговаривать. Так они продолжали свой путь вдвоем до самого Вифлеема. Как только они появились в Вифлееме, весь город пришел в движение. Женщины говорили:
«Неужели это Наиминь?»
«Не называйте меня Наиминью. Зовите меня Марой, потому что горькая доля выпала мне от всемогущего. Я уходила с достатком, но Иегова возвратил меня с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Иегова унизил меня и всемогущий навел на меня беду?»
Так Наимень возвратилась из земли Маав, а вместе с ней ее невестка, маавитянка Руфь. Они пришли в Вифлеем в начале жатвы ячменя. У Наимени был родственник по мужу, очень богатый человек из семьи Елимелеха. Его звали Ваос. Однажды моавитянка Руфь сказала Наимени:
«Прошу тебя, позволь мне пойти в поле, чтобы подбирать колосья за тем, в чьих глазах я найду благосклонность».
«Иди, дочка».
Она пошла и, придя на поле, стала подбирать колосья за жнецами. Так она случайно оказалась на участке поля, который принадлежал Ваозу, человеку из семьи Елимелеха. Как раз тогда из Вифлеема пришел Ваос. Он обратился к жнецам и сказал:
«Пусть Иегова будет с вами».
«Пусть Иегова благословит тебя».
«Да, Ваос, пусть Иегова благословит тебя».
Затем Ваос спросил у работника, поставленного над жнецами:
«Чья это молодая женщина?»
«Это та моавитянка, которая вместе с Наиминью вернулась из земли Маав. Она попросила: позволь мне подбирать сжатые колосья позади жнецов. Она пришла и с самого утра на ногах, только сейчас ненадолго присела в доме».
После этого Ваос сказал Руфи:
«Послушай, моя дочь, что я тебе скажу. Не ходи подбирать колосья на другое поле и не уходи отсюда, а держись возле моих работниц. Смотри, на каком поле они будут жать, и ходи с ними. Я велел работникам не трогать тебя. А захочешь пить, иди и пей из сосудов, из которых черпают работники».
Она упала на колени и, поклонившись лицом до земли, сказала ему:
«Чем я снискала такую благосклонность в твоих глазах, что ты удостоил меня вниманием? Ведь я чужеземка».
«Мне рассказали обо всем, что ты сделала для своей свекрови, когда умер твой муж, и как ты оставила отца и мать, и родную землю, и пошла к народу, которого прежде не знала. Пусть Иегова наградит тебя за твой поступок, и пусть тебе будет полная плата от Иеговы, Бога Израиля, под чьи крылья ты пришла искать убежище».
«Да найду я благосклонность в твоих глазах, мой господин, ведь ты успокоил меня и утешил словами свою служанку, хотя я не стою ни одной из твоих служанок».
Когда наступило время обеда, Ваос сказал ей:
«Подходи сюда, ешь хлеб и макай свой кусок в уксус».
Она села возле жнецов, и он подал ей жареных зерен. Руфь поела, насытилась и еще осталась. Затем она встала, чтобы подбирать,
а Ваос велел своим работникам:
«Пусть она подбирает и между сжатыми колосьями, и не обижайте ее. И смотрите, отделяйте ей понемногу от связок и оставляйте позади себя. Пусть подбирает, и не укоряйте ее».
Так она подбирала на поле до вечера. Потом обмолотила собранное и вышла около ефа ячменя. Взяв зерно, она пошла в город, и свекровь увидела, сколько она собрала. Потом Руфь вынула еду, которая у нее осталась после того, как она поела, и дала ей. Свекровь спросила у нее:
«Где ты сегодня подбирала колосья и где работала? Благословен человек, обративший на тебя внимание».
«Того человека зовут Ваос.
Пусть благословит его Иегова, который не лишил своей любящей доброты ни живых, ни мертвых. Этот человек — наш родственник. Он один из тех, кто имеет право выкупа».
«А еще он сказал: держись возле моих работников, пока не соберут весь мой урожай».
«Вот и хорошо, дочка, что ты будешь ходить рядом с его работницами. А то бы тебя обидели на другом поле».
Так она держалась возле работниц Ваоза, подбирая колосья, пока не окончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила со своей свекровью.
Наиминь и Руфь бедны. Но в Моисеевом законе выражалась забота о бедняках. Они могли собирать остатки урожая. Согласно книге Левит, 19 главе, стихам 9 и 10, этим законом могли воспользоваться даже пришельцы, такие как Руфь. Однажды Руфь подбирала остатки урожая на поле Ваоза. Этот праведный человек был сыном Раав, в прошлом блудницы, которая осталась в живых после падения стен Иерихона. Вспомним, что, по словам Наимини, Ваос был одним из тех, кто имел право выкупа. Выкупающий — это близкий родственник мужского пола. Он имел право выкупить человека или собственность, например, наследственный участок земли, до того, как его выставят на продажу. Таким образом, земля оставалась в собственности семьи. К тому же существовало устройство левиратного брака или брака с ближайшим родственником покойного мужа. Если бы выкупающий вступил в брак с Руфью, наследственное владение перешло бы к ее первенцу, и тот продолжил бы род покойного мужа Наимини. Давайте проследим за чтением 3 главы книги Руфь, с 1 стиха. Наиминь обращается к Руфи.
«Дочка, не поискать ли мне для тебя место, где тебе жить, чтобы тебе было хорошо? Вот, например, Ваос. Ты была с его работницами. Разве он нам не родственник? Сегодня вечером он веет на гумне ячмень. Так вот, вымойся, натрись маслом, оденься и иди на гумно. Но не показывайся этому человеку, пока он не закончит есть и пить. А когда соберется спать, приметь то место, где он ляжет. Потом подойди, открой у его ног и ляг там. Дальше он сам скажет, что тебе делать».
«Я сделаю все, как ты говоришь».
И пошла на гумно и сделала все, как велела ей свекровь. Между тем Ваос поел, попил, и стало у него на сердце хорошо. Он пошел и лег у кучи зерна. Тогда она тихонько подошла и, приоткрыв у его ног, легла. В полночь тот человек задрожал, приподнялся, вдруг видит, у него в ногах лежит женщина. Он спросил:
«Кто ты?»
«Я Руфь, твоя рабыня. Укрой твою рабыню полой своей одежды. Ведь ты имеешь право выкупа».
Пусть Иегова благословит тебя, моя дочь. Любящая доброта, которую ты проявила сейчас, превзошла прежнюю, потому что ты не пошла искать себе мужа среди молодых, бедных или богатых. Теперь, моя дочь, не бойся. Я сделаю для тебя все, о чем ты просишь. Ведь все у ворот моего города знают, что ты достойная женщина. Это правда, что у меня есть право выкупа. Но есть другой человек, более близкий родственник, чем я. Переночуй здесь, а утром, если он тебя выкупит, хорошо, пусть выкупает. А если не захочет, жив Иегова, я непременно тебя выкуплю. А пока поспи здесь до утра».
Она пролежала у его ног до утра и встала, прежде чем один человек мог разглядеть другого. Он сказал:
«Пусть не знают, что на гумно приходила женщина. Подай свою накидку и подержи».
Она держала накидку, и он отмерил ей 6 мер ячменя, помог поднять эту ношу, а затем пошел в город. Когда Руфь пришла к свекрови, та спросила ее:
«Кто ты, моя дочь?»
Она рассказала ей обо всем, что сделал для нее тот человек, и добавила:
«Он дал мне 6 мер ячменя, сказав: не возвращайся к свекрови с пустыми руками».
«Сиди спокойно, дочка, пока не узнаешь, чем все закончится, потому что этот человек не успокоится, пока сегодня же не уладит дело».
Аваос пошел к воротам и сел там. Видит, мимо идет тот самый родственник, о котором он говорил.
«Такой-то, подойди сюда, присядь».
Затем Ваос позвал 10 мужчин из городских старейшин и предложил:
«Садитесь здесь».
И те сели.
«Наимень, которая вернулась из земли Маав, должна продать участок поля, принадлежавший нашему брату Елемелеху. Я подумал, что должен известить тебя об этом и предложить тебе купить его в присутствии жителей города и старейшин моего народа. Если будешь выкупать, выкупай. А если не будешь, то скажи мне, чтобы я знал. Ведь кроме тебя выкупить некому, а после тебя я следующий».
«Выкупаю».
«В тот день, когда ты купишь поле у Наимини, ты должен купить его и у моавитянки Руфи, жены умершего, чтобы восстановить имя умершего в его наследстве».
«Тогда я не могу его выкупить. Вдруг я разорю собственное наследство. Бери право выкупа себе, потому что я не могу выкупить».
А в Израиле издавна существовал обычай, связанный с правом выкупа и обменом. Заключая сделку, человек снимал свою сандалию и отдавал другому. Это свидетельствовало о заключении сделки. Поэтому, сказав Ваозу «покупай ты», тот родственник снял свою сандалию. Тогда Ваоз сказал старейшинам и всему народу:
«Вы сегодня свидетели, что я покупаю у Наимини всю собственность Елемелеха и всю собственность Хелиона и Махлона. Также я покупаю себе в жену моавитянку Руфь, жену Махлона, чтобы восстановить имя умершего в его наследстве, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями и у ворот его города. Вы сегодня тому свидетели».
Тогда все люди, что были у ворот, и старейшины сказали:
«Свидетели!
Пусть Иегова сделает жену, входящую в твой дом, подобной Рахили и Лии, которые воздвигли дом Израиля. Будь же достойным человеком в Ефрафии, и пусть твое имя будет известным в Вифлееме.
Пусть через потомство, которое Иегова даст тебе от этой молодой женщины, твой дом станет как дом Фареса, которого Фамарь родила Иуде».
Ваос взял Руф себе в жены и вступил с ней в интимные отношения. И Иегова даровал ей зачатие, и она родила сына. Женщины говорили Наимине:
«Благословен Иегова, который не оставил тебя сегодня без выкупающего. Пусть прославляется его имя в Израиле.
Он стал тебе освежением для души и будет кормильцем в старости,
потому что его родила твоя невестка, которая любит тебя
и которая для тебя лучше 7 сыновей».
Наимин взяла ребенка, прижала его к груди и стала ему няней. А соседки дали ему имя, сказав:
«У Наимини родился сын,
Они назвали его Авид. Он отец Иессея, отца Давида. Вот потомки Фареса. У Фареса родился Есром, у Есрома родился Арам, у Арама родился Аминадав, у Аминадава родился Наассон, у Наассона родился Салмон, у Салмона родился Ваоз, у Ваоза родился Авид, у Авида родился Иессей, у Иессея родился Давид.
Чему мы учимся у Наимини? Вспомним, что, пережив немало горя, Наимини не разуверилась в любящей доброте Иеговы. Чему мы учимся у Ваоза? Он в точности придерживался установленного Иеговой порядка. Руфь не сомневалась, что Ваоз отнесется к ней с уважением. Они не совершили ничего безнравственного. Чему мы учимся у Руфи? Она отказалась от спокойной жизни на родине и стала преданно служить Иегове. Руфь была для Наимини настоящим другом, любящим, преданным, полным сочувствия и доброты. Руфь была усердной труженицей. Даже после того, как Ваоз облегчил ее работу, она все равно подбирала колосья на поле до вечера. Она проявила дух самопожертвования, согласившись вступить в левератный брак вместо Наимини, поскольку ее свекровь была слишком стара, чтобы иметь детей. Для Руфи это означало выйти замуж за человека, который был намного старше ее. Чему этот рассказ учит нас об Иегове? В книге «Руфь» Иегова предстает перед нами как Бог, который проявляет любящую доброту и поддерживает своих преданных служителей. Иегова благословил Наимень, подарив ей внука. Иегова также благословил Руфь, бедную вдову-неизраильтянку, которая когда-то поклонялась ложному богу Хамосу. Руфь вышла замуж, родила сына и стала прародительницей Христа. Даже в те трудные времена Иегова продолжал исполнять свой замысел, связанный с появлением Мессии. Размышляя о том, как Бог благословил Руфь, мы понимаем, насколько важно полностью доверять Богу, верить, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто настойчиво ищет Его, как сказано в Евреям 11:6. Руфь, Наимини, Ваоз нисколько не сомневались в законах Иеговы, и это принесло им огромное благословение. Давайте же всегда помнить вдохновленный Богом совет из 1 Петра, 5 главы, стихов 6 и 7. «Поэтому смиритесь под могучую руку Бога, чтобы Он возвысил вас в свое время, и все свои беспокойства возложите на Него, потому что Он заботится о вас».